программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Ростислав Владимирович Ищенко, известный политолог, гость нашей сегодняшней программы. Он же является обозревателем РИА «Россия сегодня». Добрый день.
Добрый день.
Ну, я так понимаю, что сегодняшняя наша беседа будет и вокруг Украины, но мы коснемся немножко Белоруссии, потому что тему это нам задают наши слушатели. Ну и вот вопрос такой, как говорится, быка за рога, да? Есть ли перспектива войны между Россией и НАТО во главе с США из-за Украины? Как представляется, Байден не готов воевать за Киев, но опасность все-таки остается. Так ведь? Вот такой вопрос.
Ну, опасность, безусловно, остается. Более того, я бы сейчас все-таки сконцентрировался больше на Белоруссии, потому что, в общем-то, от событий там зависит в значительной степени ситуация на Украине и вообще на всей западной границе России. Потому что, безусловно, Соединенные Штаты войны хотят, но воевать не хотят. То есть они пытаются организовать свое традиционное мероприятие, когда все воюют, они получают от этого бонусы. В общем-то, очевидно, что американцы прекрасно понимали, что если они бросят под Россию одну Украину, то они нужного объема конфликта не получат. Они даже среагировать не успеют, как Украина растворится во времени и в пространстве. Следовательно, необходимо было каким-то образом растянуть российские силы для того, чтобы конфликт получил соответствующую нагрузку, протяженность во времени и дал возможность Соединенным Штатам давить на своих западноевропейских союзников, потому что им, по большому счету, надо только одно, чтобы были полностью разорваны связи Западной Европы и России. Все. Как это произойдет? Потому что Западная Европа откажется их поддерживать в силу российской агрессивности, или потому что Россия уничтожит Западную Европу в ходе военного конфликта, Соединенным Штатам, по большому счету, все равно. Хотя первый вариант им подходит больше. Мы видим, что когда готовился путч в Белоруссии, даже по диалогам в московском ресторане потенциальных путчистов, значит, мы видим, что даже они, то есть мелкие исполнители, прекрасно осознавали, что у них нет шансов, даже с учетом успешного начала, там, убийства Лукашенко, интернирования всего или большей части белорусского руководства, у них нет шансов захватить власть сразу полностью на всей территории страны. Они, по сути дела, готовились начать гражданскую войну. Они так и говорили. Блокировать Минск, не допустить подхода верных правительству воинских частей.
Телеграф, захватить
несколько символических зданий в центре города и обратиться с воззванием. Но я абсолютно уверен, что они имели в виду не только и не столько воззвание к белорусскому народу, сколько воззвание к западным союзникам с просьбой о помощи. И складывалась великолепная для Соединенных Штатов картина, потому что в Белоруссии восставший народ свергает кровавого диктатора. Пособники кровавого диктатора пытаются подавить народную революцию. Революционеры обращаются за помощью, и все благородные соседи, начиная от Прибалтики,
да,
и заканчивая Украиной, включая Польшу, начинают эту помощь оказывать. И поскольку, по идее, все это должно было произойти неожиданно для России, она должна была просто не успеть среагировать. И было понятно, что войска она в Белоруссию пошлет. Но получалось бы, что не польские войска вступают в Белоруссию, занятую российскими войсками, а российские войска вступают в Белоруссию, где уже находятся польские, прибалтийские, украинские там, и так далее. Помимо этого, Украина может сразу же начинать боевые действия в Донбассе. Помимо этого, последнее время...
Открывается два фронта, да, как бы.
Три. Потому что последнее время активно еще в Грузии поговаривали о том, что пора вернуть Абхазию и Осетию вооруженной силой.
Ну, тогда и Приднестровье, тогда четыре уже.
Но по поводу Приднестровья как-то все время сейчас молчали. Но, возможно, был и такой вариант, потому что Украина ведь проводила учения на границе с Крымом. Это совсем недалеко от Приднестровья. И, по большому счету, организовать провокацию еще и там – небольшая проблема. Другое дело, все-таки Приднестровье – проблема молдавская, да? Украине вроде бы как на него нападать не с руки. А для этого надо задействовать Молдавию и Румынию. Я так понимаю, что там не очень пока получалось. Но три фронта, по сути дела, сразу же появлялось. И более того, что мы видим? У Соединенных Штатов появлялась безупречная позиция. Они бы говорили, вы смотрите, Россия воюет на территории Белоруссии, на территории Украины и на территории Грузии.
Ну, да, агрессор.
Значит, да. И она воюет против шести или семи стран. Из них штуки 3 или 4 – это страны-члены Евросоюза и члены НАТО. И как в такой ситуации французы и немцы могут сотрудничать с таким страшным агрессором?
Понятно, Александр Владимирович. А есть какая-то связь доказанная между вот этими переворотчиками, которых, значит, ФСБ арестовало в Москве, и которых там записали разговоры и прочее, прочее? И ведет ли какая-то ниточка от этого переворота в Киеву? Или это все автономно? Я понимаю, что это могла быть связь непрямая через Вашингтонский обком, но тем не менее.
Ну, понятно, допустим, что двум относительно мелким белорусским оппозиционерам, да, вряд ли поручали устанавливать связи по всему постсоветскому пространству. Их дело было организовать мятеж в Белоруссии. То, что это синхронизировалось, да, все. Мы видим хотя бы потому, что в России тоже готовились выступления на 9 мая. Но и в Белоруссии готовились выступления на 9 мая. И по поводу Украины тоже, в общем-то, не скрывали, что особого обострения в Донбассе ждут на майские праздники. Ну, понятно, ЦРУ не присылает отчеты в Кремль с сообщениями о своих спецоперациях, да? И Байден тоже вряд ли отчитывался перед Путиным о том, какие козни он, кстати, строит. Но учитывая, что все это американская, кстати, клиентура, учитывая, что все эти режимы, значит, и все эти оппозиционеры шага не ступят без поддержки Вашингтона и без благословения Вашингтона, учитывая, что все они, по большому счету, боятся России и таки без гарантированной поддержки Запада выступить они не могут, то понятно, что, в общем-то, Вашингтон все это дело координирует и, главное, продолжает координировать, потому что мы еще не знаем, все еще не закончилось.
Да, пока еще что, не пока знаем. Что, вдруг еще какие-то сюрпризы.
Нет, ну, пока что только арестовали эти двух организаторов мятежа в Белоруссии. Во-первых, мы не знаем, насколько глубоко червоточина поразила силовые структуры и государственные органы Белоруссии, а понятно, что американцы рассчитывали на достаточно серьезный объем предательства в этих структурах, потому что, понимаете, два генерала могут отдавать приказы, но эти приказы должны пройти по всей вертикали, и выполнять их будут офицеры и солдаты. И они должны были быть готовы эти приказы выполнить.
Понятно. Вот основатель украинского нацистского полка АЗОВ, да, Андрей Белецкий, вы такого знаете наверняка, он заявил, что надо подготовить, я цитирую, как можно больше людей, ну, имеется в виду на Украине, которые будут готовы воевать с Россией и надеяться только на помощь США и Европы, это путь к капитуляции. Кстати, он не единственный, кто произносит такие слова, то есть попытка вот при этой ситуации, попытка мобилизовать вот этот пассионарный, в отрицательном смысле пассионарный, но нацистский, бандеровский слой, он, конечно, проявляется. Ну, плюс это пена, да, псевдопатриотизма. Вот насколько она сейчас влияет на внутреннюю политику Зеленского, насколько он вынужден оглядываться на вот таких людей, ну и, может быть, просто прокомментировать это заявление.
Во-первых, мы видим, что уже второй президент после путча избирается как миротворец, но потом начинает реализовывать нацистскую программу.
Хотя где Зеленский и где нацисты, учитывая его
при том, что выступать в качестве миротворца, даже независимо от биографии, и Порошенко, и Зеленскому было бы выгоднее. Соответственно, понятно, что они действительно боятся серьезного давления. Ну и, в общем-то, есть чего бояться, потому что это не просто, кстати, пассионарные, да, в отрицательном смысле, но это еще и вооруженные люди, имеющие опыт боевых действий, и правоохранительные структуры и вооруженные силы Украины тоже серьезно инфицированы нацизмом. То есть,
инфильтрованы, я бы даже сказал.
Ну да, инфильтрованы, потому что многие, кстати, из них пришли туда в 2014 году, а потом все это пополнялось, кстати, кадрами, которые воевали в Донбассе, а только через Донбасс прогнали около 500 000 украинских граждан. И они все подвергались, кстати, соответствующей обработке в основном. Поэтому недооценивать, кстати, потенциал давления на украинскую власть не стоит. Кроме того, хоть за Зеленского голосовали как за миротворца, но значительная часть тех, кто за него голосовал, голосовали все-таки не просто за мир, а за победу в войне с Донбассом. То есть за то, чтобы мир наступил, но победный мир. Это немножко разные вещи. Просто достичь мира и победить. Ну и опять-таки надо учитывать, что на Украине есть достаточно большое количество людей, влиятельных политиков, которые совершили массу военных преступлений, преступлений против человечности. И они не могут себе позволить мир, потому что в условиях мира они сразу же оказываются, ну, если не подсудимыми, то, по крайней мере, преследуемыми. Они не могут себе позволить потерять власть, а власть они могут удерживать только силой, и эту силу они могут, так сказать, применять только ссылаясь на то, что Украина находится в состоянии войны. Кроме того, их интересы совпадают с интересами Соединенных Штатов, которым, по большому счету, опять-таки, все равно, что произойдет с Украиной и сколько она еще продышит. Для них важно, чтобы Украина послужила запалом для серьезного конфликта с участием России. И они тоже в этом направлении толкают украинскую власть. Поэтому все эти взаимодействующие вектора действительно оказывают на любого украинского лидера серьезное влияние. И для того, чтобы ему противостоять, и противостоять успешно, надо быть не просто смелым человеком, но еще и квалифицированным управленцем. А таких на Украине просто нет. Может быть, каждое из отдельных качеств еще в ком-то можно найти, но так, чтобы они еще и совпадали в одном и том же человеке, это вообще нереально практически. Поэтому, да, Зеленский боится, ему есть чего бояться.
Вот вопрос у нас такой. Насколько, на ваш взгляд, серьезные новые санкции США, объявленные Байденом против России несколько дней назад, но их напрямую связывают с ситуацией вокруг Украины? А также интересно, как вы объясните, почему американское руководство буквально через считанные часы то обвиняет Россию в грехах и вводит санкции, то заявляет, что готов вести переговоры с Москвой?
Вот вы видели, такое... Все это происходило накануне планировавшегося переворота в Белоруссии. Санкции, понятно, что американцы сами не верят в их эффективность. Более того, об этом еще год или полтора назад говорил Минфин Соединенных Штатов, когда конгрессмены и сенаторы тогда оппозиционной демократической партии выступали с вопросом, почему против России не вводится больший объем санкций. Минфин Соединенных Штатов заявлял, что любые эффективные санкции Соединенные Штаты уже исчерпали. И дальше они могут их продолжать, так сказать, просто для того, чтобы поддерживать все время вот этот пар, да, но надеяться на какой-то эффект они не могут. И, в общем-то, то, что они готовили путь в Белоруссии, то, что они готовили большую войну и готовят большую войну с участием России в Европе, это как раз свидетельство того, что они не надеются на санкции. Пока Обама надеялся, что санкции разорвут российскую экономику, как он говорил, да, никто, кстати, войной не рисковал, потому что, по большому счету, это большой риск для Соединенных Штатов тоже. Их же предупреждали, что им не удастся отсидеться за океаном, если они придумают какую-то заварушку, и что бить будем по центрам принятия решений. Поэтому, когда они организуют подобного рода мероприятия, они рискуют не только общеевропейской, но и мировой войной. Поэтому они бы не заходили бы так далеко, если были бы уверены в эффективности своих санкций. А когда, кстати, Байден, ну, буквально заигрывал с Путиным, так, опять-таки, это ведь происходило накануне планировавшегося в Белоруссии переворота, накануне резкого обострения, которое должно было произойти в Восточной Европе. И Байден прекрасно демонстрировал, что вот Соединенные Штаты переступили через свои амбиции, предложили встречу президентов, предложили урегулировать все отношения мирным путем, и вот, пожалуйста, агрессивная Россия буквально через пару недель напала на всю Восточную Европу сразу.
Ну, не встретились. События с демагогией, да? Получился разрыв, понятно. Интересная версия. Она, кстати, обоснованная во многом, потому что иначе очень трудно объяснить это шарахание, действительно, которых наши слушатели... Не один вопрос на эту тему, конечно. Но вот интересна здесь позиция, да, Западной Европы. Макрон заявил, что для России надо чертить красные линии. И тут же тоже говорит. В общем, стиль вот этих качелей проявляется в риторике. И, тем не менее, надо вести честный, открытый диалог с Россией и договариваться сейчас о встрече с Путиным. Но тоже какая-то калька, да, с вашингтонского поведения, скажем. Ну, а что Европа? Вот ощущение такое, вот насколько вы его разделяете, что она просто, как раньше говорили, идет в фарватере, но уж настолько в фарватере, что как бы не столкнулись. Корабль, который идет впереди, корабль, который идет сзади.
Я думаю, что при всей схожести поведения, да, как раз интересы у Европы и Соединенных Штатов диаметрально противоположны. То есть Соединенным Штатам абсолютно все равно, что произойдет с Европой. Им необходимо только, чтобы Европа не была с Россией, не составила, не вошла в проект Большой Евразии. Европе как раз необходимо сохранить экономические и политические связи с Россией, потому что они позволяют им уравновешивать американское влияние. Европейские политики уже осознают, западноевропейские, что американцы в данном случае решили заняться каннибализмом. Если им не удалось съесть врагов, то они пытаются съесть своих союзников для того, чтобы продержаться дольше, для того, чтобы сохранить, ну, хотя бы видимость сохранения своей гегемонии на планете. Заявить о том, что они немедленно разрывают с американцами, они физически не могут. Потому что десятилетиями формировались соответствующие элиты, десятилетиями формировались соответствующие связи, десятилетиями выстраивалась соответствующая политика. Развернуться на одном месте невозможно. Это все равно, что попытаться в одной точке развернуть разогнавшийся супертанкер, да? он все равно пройдет еще несколько километров, а то и десяток километров, прежде чем его хотя бы остановить удастся, не то что развернуть. Здесь то же самое. Значит, Европе необходимо время для перестройки своей политики. Причем это время может исчисляться не неделями, не месяцами, а годами. В это время они должны, с одной стороны, демонстрировать свою приверженность атлантической солидарности, с другой стороны, они должны пытаться сохранить свои контакты с Россией, при том, что они прекрасно понимают, что против них выступают не только Соединенные Штаты, против них выступает Восточная Европа, а Восточная Европа – это члены ЕС. То есть у них внутри Европейского Союза не все в порядке. Они тоже не хотят допустить его распада, потому что Европейский Союз – это их капитал. Это их серьезный капитал, это их задел на будущее. Это их аргумент в любых, кстати, переговорах, с кем бы эти переговоры ни велись. Поэтому они находятся в трудном положении, поэтому сегодня они кивают Соединенным Штатам, завтра они кивают Кремлю и пытаются говорить «да». То есть они пытаются заявлять, что вот мы надеемся, что все закончится миром, мы не хотим, чтобы Россия нападала на Украину и так далее. Но, тем не менее, реальные поддержки они тому же Киеву не оказывают с 2016 года. Реальной политической поддержки.
Ну, сейчас был целый ряд встреч трехсторонних по поводу ситуации на Украине. Потом Зеленский отдельно встречался с Макроном. Я имею в виду Германия, Франция, Россия, Украина. И были сделаны такие заявления, что разрабатывается немцами и французами некие кластеры, так и названы были. И Зеленский, расшифровывая, что это означает, эти кластеры, он говорит, это пошаговое исполнение Минских договоренностей. У меня вот вопрос возникает. Вообще-то Минские договоренности все пошаговые и расписали. Там пункт за пунктом следует именно в той последовательности, как это должно сказаться на вот урегулировании ситуации вокруг Донбасса. Чушь еще пошаговая, вот я пойму, о чем речь.
Смотрите, давайте восстановим последовательность событий.
Или хотят перевернуть эту пошаговость.
Вначале Путин проводит видеоконференцию с Макроном и с Меркель. И в ходе этой видеоконференции он совершенно четко артикулирует российскую позицию по Донбассу и дает понять Полингеру и Берлину, что если Украина будет дергаться, то у нее будут очень большие проблемы, вплоть до того, что ее вообще не будет. И фактически Западную Европу ставят перед фактом. Независимо от их позиции, вопрос будет решаться таким образом. Поэтому, если хотите, успокойте Украину. Соответственно, после этого происходит встреча Макрона с Зеленским. После чего Зеленский, который до этого на протяжении года или полутора вместе со всеми своими дипломатами и со всем своим политическим окружением утверждал, что Минские соглашения мертвы, заявляет, что Минские соглашения будут пошагово исполняться. И что сейчас Франция с Германией разрабатывают, кстати, вариант их пошагово исполнять. То есть его вызвали и сказали, что Минские соглашения надо исполнять, иначе будет очень плохо.
Ну, там эти шаги прописаны,
это правильно. Но
тогда какой пошаговости речь идет?
Выполнять Украина все равно ничего не будет. Да? Это тоже всем понятно.
А если Зеленский будет выполнять, ему свои же нацики сделают пятый угол.
Совершенно правильно. Это тоже всем понятно. Поэтому от Зеленского получают нужное заявление, что вот сейчас Франция с Германией разрабатывают пошаговые шаги по выполнению Минских соглашений. Украина вроде бы как возвращается в Минский процесс. Да? То, что она ничего выполнять не будет, это уже дело десятое.
Но вы помните попытку уже эти шаги поменять? Помните, когда вот сначала дайте нам контроль над границей с Россией, а потом только мы займемся политическим урегулированием, автономизацией и так далее.
Что ничего этого не будет, да?
Да.
Но, опять-таки, России надо что? России надо, чтобы Украина утихомирилась и не устраивала войну в Донбассе. Значит, Полингеру и Берлину надо протянуть время какое-то. И,
чтобы успокоился Байден?
Да, чтобы успокоился Байден, чтобы Соединенные Штаты действительно не разожгли конфликт. В этой ситуации от Зеленского добиваются заявления о том, что он возвращается к Минским соглашениям, по сути дела. Ну, понятно, что он не вернется, но время-то пройдет. Значит, все это время будут говорить, Минские соглашения, Минские соглашения.
Я понял, все понятно. Вот смотрите, есть вопрос слушателя интересный, он такой алармистский, но, может быть, и не совсем. А вам не кажется, пишет нам наш слушатель, что раньше не было планов воевать с бандеровцами, а теперь наоборот, есть на Донбассе желание, чтобы не отодвигать столкновения с ними, их разгром как можно дольше не отодвигать, а приближать. Сейчас, похоже, пришло время, и отменен прежний приказ на провокации на границе не поддаваться. Ну, прям как в 41-м году звучит. Ну, понятна мысль, да? В Донбассе люди устали от всего этого, они смотрят на всю ситуацию.
В Донбассе изначально никто не собирался сидеть 7 лет под обстрелами, и хотели бы, чтобы это все закончилось быстро, желательно вообще моментально. Другое дело, что на тот момент Россия не была готова к подобного рода масштабному конфликту. И Европа на тот момент занимала несколько другую позицию. Я повторяю, что в 14, 15, 16 году Франция и Германия еще активно поддерживали украинскую позицию по Донбассу. Потом ситуацию удалось поменять и поломать. Более того, между 14 и 21 годом изменилось содержание российской армии. За это время поступило достаточно большое количество новых вооружений, и я, кстати, напомню, что буквально вчера в своей вечерней программе, после того, как Соединенные Штаты засветились со своим белорусским проектом, Киселев подробно и популярно напоминал, какие вооружения поступили в последние годы в российскую армию и что они несут потенциально Соединенным Штатам. Для того, чтобы не забывали. Потому что, понимаете, сказать «мы готовы воевать» это половина дела. Надо еще добиться того, чтобы вам сдались без войны. Потому что воевать с Соединенными Штатами нам так же невыгодно, как им с нами. Это, в общем-то, ну, если не полное взаимное уничтожение, то, по крайней мере, очень серьезная катастрофа с десятками миллионов погибших
в каждой стране. И не только в двух странах.
Да, и не только в двух странах, совершенно правильно.
Ну, это понятно, но вы правы. Вот некоторые представления о том, что война будет как во Вторую мировую, я слушал выступление главнокомандующего Украины, он не понимает, что точечные удары могут быть без всякого выдвижения даже на территорию потенциального противника или на каких-то направлениях артиллерия может прикрыть дальнее и точечное, и ВКС, конечно, я имею в виду воздушно-космические средства. Мы это видели в Сирии. России вовсе не надо тянуть ниточку какого-то фронта вокруг Украины. Это вовсе не обязательно. Понятно. И, кстати, между прочим, интересно, что сам этот главнокомандующий, он заявил, что он не видит со стороны России готовности наступать на Украину в виде демонстрации силы. Этот тезис подхватили тоже на Западе. И тут у нас возник на горизонте господин Эрдоган, который, значит, вдруг заявил о том, что он всячески готов поддерживать Киев, не признает Крым, конечно, российский, но это он и до этого говорил. И это заставило все министра иностранных дел Лаврова, когда он пребывал в Египте, сказать, что Турция не должна подпитывать милитаристские настроения киевского режима. Вот этот союз Украины-Турции, учитывая и крымский фактор, как бы вы прокомментировали?
Союза я здесь не вижу. Значит, начнем с того, что, допустим, у нас тоже хорошие отношения с Грецией, и мы не признаем Турецкую республику Северного Кипра. Но это не значит, что мы обижаем Турцию, да?
Почему такие грозные тогда предостережения?
У Эрдогана, безусловно, есть свои, кстати, интересы. Я не думаю, что Эрдоган связывает какие-то планы с Украиной надолго, потому что не надо быть с ним пядей во лбу, чтобы понимать, что это мертворожденный проект.
С кем он надолго связывает?
Но с кем-то приходится, потому что, например, с тем, что Россия будет существовать на севере Турции, может быть, дольше, чем Турция на юге России, приходится считаться. С Украиной долговременные планы связывать не приходится. Но Эрдоган активный и азартный региональный игрок. И у него есть совпадающие с российскими интересы, и есть несовпадающие с российскими интересы в одном и том же регионе. Поэтому ему нужны как козыри, допустим, против Соединенных Штатов. А я напомню, там он играл тоже очень азартно, когда он, кстати, давил курдов, защищаемых американцами. Кстати, при поддержке России в определенной степени. И ему нужны аргументы для торговли с Россией. И поэтому, допустим, он проводил достаточно активную, кстати, кампанию в Закавказье, да, вот сейчас буквально. Да, там удалось, кстати, его действия купировать. Но, во-первых, он все равно будет пытаться. Он с Азербайджаном, кстати, налаживает связи не один десяток лет. Да? Точно так же он будет пытаться что-то получить в результате украинского кризиса. Да, он прекрасно понимает, что Украина будет разваливаться. Он прекрасно понимает, что Турция от этого ничего не перепадет в территориальном плане. Но есть крымские татары? Есть. Крымские татары испокон веков являются народом очень близким к туркам. Из них половина, наверное, живет в Турции. То у него есть все основания, кстати, выступать в их защиту. Неважно, обижают их или не обижают. Но даже...
Использовать как инструмент, конечно.
Да, даже в этом самом, даже в договорах, которые подписывала Турция с Екатериной, значит, отмечалось, что Турция, как исламское государство, и султан, как халиф правоверных, выступает духовным главой всех этих самых крымских татар. При том, что политически они тогда уже подчинялись России. Понятно, что сейчас Эрдоган не может выступать духовным главой всех крымских татар, но, тем не менее, определенная родственная близость есть. И понятно, что Эрдоган будет торговаться и говорить, а что мы за это получим?
То есть, это не стратегия, а тактика?
Да, это не стратегия, это
понятно,
тактика.
Понятно, понятно. Ну, наверное, в первой части передачи у нас вот последний это будет вопрос. Я имею в виду о решении закрыть на полгода Керченский пролив для военных судов. Вот ваш комментарий, к чему это может привести, насколько это серьезно для Украины?
Ну, честно говоря, я думаю, что это скорее демонстрация, да, чем какое-то серьезное военное решение. По одной простой причине. Потому что в Керченский пролив и раньше военные корабли иностранных государств не заходили. Только украинские и российские. Понятно, что сейчас Россия может закрыть и для украинских, но украинский флот – это, в принципе, эти издевательства над здравым смыслом, а не флот, во-первых. А во-вторых, те надувные лодки и небольшие катера, которые у них есть, при необходимости можно перевести в Азовское море по суше, а не через Керченский пролив. Поэтому я здесь какой-то особой, кстати, военной эффективности не вижу, но в качестве политической демонстрации это вполне эффективное средство показать, что Россия готовится к активным действиям в этом регионе.
Ну и последнее. Кравчук заявил, что Россия должна возродить Донбасс. Вот как это понимать? Мы будем стрелять, постреливать, разрушать, а Россия должна... Ну, во-первых, Россия и так помогает Донбассу, конечно же. Что он имеет в виду?
Что имеет в виду Кравчук, сказать очень сложно, потому что он уже очень пожилой человек, явно не всегда понимает сам, что он говорит. Но в целом, безусловно, понятно, что Россия будет возрождать Донбасс, потому что невозможно контролировать территорию и оставить ее в состоянии разрухи, да, экономической, политической и так далее. Тем более, что не знаю, как с другими украинскими территориями, но Донбасс совершенно очевидно будет интегрирован в Россию, потому что он уже экономически, в финансовом плане интегрирован, половину населения паспорта розданы.
Спасибо, спасибо. Ну, мы продолжим нашу беседу, мы не прощаемся. Напоминаю, гость нашей программы Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель МИА России сегодня, известный политолог. Спасибо большое за ответы на мои вопросы, вопросы слушателей, и до встречи.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.